Всем привет! Вы на YouTube-канале Ходорковский Лайф. Меня зовут Богдан Бакалейко, и с вами программа «Курс». Будем обсуждать экономические итоги этой недели. С вас лайк и подписка, ну и мы начинаем. Николай Корженевский, экономист, с нами сегодня в эфире. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, благодарю за приглашение.
Хотелось бы сегодня сконцентрировать наш сегодняшний разговор вокруг форума ВТБ «Россия зовет». Мне кажется, как-то прошли мимо этого форума журналистки, коллеги, и не то чтобы много его обсуждали, хотя там заявлений было довольно много интересных. И первое заявление касательно рубля. Пьянов, первый зампред ВТБ, сказал, что вот по его ощущениям рубль не настоящий, нарисованный, да, в России сейчас, и очень многие предприниматели, бизнес-компании так считают. Что вы думаете, действительно ли рубль нарисованный и почему он так укрепляется? Ведь вроде бы невыгодно это для правительства.
Тут можно много говорить, и действительно, господин Пьянов, он хотя и сказочник, наверное, во всех смыслах, но говорил конкретно в этом случае вещи, которые уж точно давно следовало озвучить и обсуждать в экспертном сообществе. По поводу нарисованности рубля, тот курс, который виден, там, скажем, в терминалах каких-то или то, что транслирует биржа, это действительно какой-то курс-ориентир, который существует. Не то чтобы он совсем уж как-то искусственно создан. Более того, если вы обратите внимание, там на тот же форум, на любые другие интервью, заявления, официальные лица, представители монетарных властей, фискальных властей, компаний, весь этот спектр лиц скорее жалуются на то, что рубль слишком крепкий. Вряд ли его кто-то там специально рисовал, да, вопреки желаниям своей обычной аудитории, своих обычных контрагентов. Так что эта цифра, она как бы существует. Там действительно складываются какие-то условные спросы и предложения. Значит, вопросы возникают, к механизму, как они там балансируются, почему так устойчиво, почему не реагируют, в частности, на радикальное снижение цен на нефть. И, б, насколько этот курс действительно доступен для компаний. Потому что одно дело объявить, что какой-то референсный курс там 80 рублей за доллар или, не знаю, там 11 рублей за юань. А другое дело сделать так, чтобы импортеры в первую очередь реально имели доступ к такому курсу. И вот мне кажется, намеки, которые мы слышали на этом форуме, это как раз такая публичная огласка информации, которая давно уже обсуждается в относительно закрытом режиме, о том, что даже если курс, скажем, 80, то реальный импортер заплатит еще процентов 10 издержек, чтобы расчеты проходили через банки, не запятнанные там никакими санкциями или сомнительными репутациями или еще чем-то. Эти цепочки должны быть достаточно длинные. Поэтому даже при курсе там в 80 указанные, реально получается 88, причем не для всех компаний в экономике, а только для преимущественно, повторюсь, импортеров. Это раз. То есть референсная точка существует, но этот курс недоступен одинаково всем участникам экономики. Но более важный все-таки аспект, мне кажется, именно касается того, что почему курс рубль так устойчив? Откуда вот это вот видимое укрепление даже этой референсной точки? Да, бог с ним, что там еще плюс 10% издержек. Как она вообще такой складывается? И вот это хорошо бы посвятить отдельный форум и послушать, что на эту тему могут сказать представители там, Центрального банка, коммерческих банков, компаний и так далее в России. Они, конечно, начинали уже нащупывать какие-то ответы на этот вопрос. Видно, что пока все в растерянности. Тот же господин Пьянов, опять же, озвучивал какие-то идеи про валютные коридоры плавающие, что-то наподобие корзины Народного банка Китая, я так понимаю, какие-то такие истории. Я бы даже вопрос формулировал по-другому. А сейчас-то как курс складывается? Он очевидно не рыночный. Расскажите нам, пожалуйста, о том, какой стоит механизм вот за этим всем, приводящий к тому, что рубль вообще прекратил реагировать на изменения в основных статьях платежного баланса и в первую очередь изменения текущего счета, то есть изменения цен на нефть. Здесь отдельно можно очень долго обсуждать и делать самые разные выводы.
Ну, вот действительно непонятно. То есть вы говорите, что импортеры все равно такой курс не видят, из-за издержек им приходится платить больше. Максим Орешкин, советник Владимира Путина, на том же форуме говорил, что, в общем-то, мы не видим какой-то всплеск импорта, хотя именно сейчас этот всплеск и должен быть, потому что курс крепкий, сейчас выгодно закупать то, чего не хватает. При этом экспортеры тоже жалуются, у них прибыли сокращаются. Ну и по итогу вообще непонятно, почему бы не нарисовать 90, чтобы всех более-менее как-то удовлетворить. Кому это вообще может быть выгодно сейчас?
Значит, первое, почему не видим импорт? Это хороший вопрос. На него есть два ответа. Мне кажется, мы с вами их уже обсуждали. Ответ наиболее вероятный заключается в том, что просто экономика резко замедлилась, а в России импорт сильно зависит от темпов роста. То есть динамика импорта сильно зависит от динамики ВВП общей. И, соответственно, если экономика не растет, она точно не растет, какие бы то там цифры ни рисовали, это все, вот опять же, сказки. Пока там стагнация, посмотрим, что будет дальше. Импорт, соответственно, тоже стагнирует. Это нормальная история для российской экономики. Вторая, более интересная вещь, в которой я, честно говоря, все больше убеждаюсь, но по-прежнему не могу сконструировать вот законченные уже логические цепочки, которые бы это описала. Но идейно, похоже, Россия вернулась в советские времена, когда расчеты происходили преимущественно бартером, то есть сначала обменивали какие-то там товары друг на друга, нефть на продовольствие, неважно, что-то на что-то. Конечно, со стороны России это, как правило, нефть. И уже совершив этот обмен, ну, например, вы продали нефти, там, не знаю, на 100 миллиардов долларов, а закупили в других странах на 95. И, соответственно, вам все еще должны 5 миллиардов долларов, и вот вам как-то там возвращают эти 5 миллиардов. Да? То есть сначала происходит такой неттинг на уровне товаров, и потом уже дорасчет, балансирующий окончательно вот эти суммы долгов сторон. Вот похоже, что Россия пришла к какой-то такой системе. Мы пока про это не знаем, потому что как происходят расчеты, старательно скрывается для того, чтобы, опять же, не было санкций, не было каких-то попыток дестабилизировать эту новую систему. Но все это похоже просто на бартер. То есть, почему такой слабый импорт? Да потому что слабый экспорт, упали цены на нефть. И я думаю, что это реально тот механизм, который действует. И тогда уже, возвращаясь к вашему вопросу, кому это вообще выгодно? Сначала нужно признать проблему, сначала нужно этот механизм описать, сначала Банк России должен сделать гигантский шаг. Я не представляю, как он в нынешней своей парадигме его делает. Это говорит, что окей, у нас больше не рыночный курс. Так сложились обстоятельства, что все это выглядит по-другому. Я думаю, они будут тащить этот мешок за собой настолько долго, насколько могут, рассказывать всем, что должны быть максимальные силы в курсообразовании, рыночные силы и так далее, и так далее. Вот тут всю свою обычную историю. Когда рыночных сил, на самом деле, уже, скорее всего, там, ну, не то чтобы совсем нет, но очень мало. И вот когда придет осознание и будет какая-то официальная формулировка на эту тему, и когда Центральный банк тогда в том или ином виде вернется к управлению курсом, вот тогда уже можно будет говорить о том, куда его передвигать, какую назначать там центральную точку, как это, например, тоже делает Народный банк Китая. Он же контролирует, да, вокруг чего будет колебаться курс. То есть курс как бы имеет право колебаться и давать Центральному банку в Китае намеки, куда рынок тяготеет. Но дальше ЦБ выходит и объявляет рынку, куда тяготеет сам ЦБ. Может быть, что-то такое в конечном итоге и нарисуется, потому что очевидно, что рыночные силы с курсообразованием не справляются. Но, повторюсь, борьба за то, чтобы вот таких мер не принимать, будет очень долгой. Дорогой ценой достигалось рыночное курсообразование рубля, да, к которому мы перешли в 2014 году. Это все было при том же руководстве. Вообще, если вы посмотрите на весь этот форум, там господин Пьянов чуть ли не единственное новое лицо. А все остальные, вот этот выступающий набор персонажей, вот он был 10 лет назад, и большая часть из них были и даже теперь уже 20 лет назад. Ну и как бы очень сложно, они же помнят, как это все строилось, очень сложно будет собственные, ну, настоящие достижения закапывать, ставить на них крестик могильный и переходить к существенно более неэффективным и, ну, таким примитивным, что ли, формам расчетов и курса образования.
Понятно. Только Максим Станиславович Орешкин, наверное, вот за 10 лет очень быстро поднялся. В 13-м, по-моему, в 14-м году он еще в правительство не входил, министром экономического развития, стал году так в 20-м, а теперь советник и ого-го какой у Владимира Путина. Ну, то есть Да?
Мне кажется,
Эмоцию
точно
вижу.
раньше, но не помню, не помню там дат этого карьерного пути. Думаю, что в 2015 году, конечно, в том или ином качестве господин Орешкин уже принимал участие практически во всех ключевых форумах.
Ну, вот да, я еще помню тоже, как лет 10, может быть, пораньше назад все говорили о том, какой влиятельный экономист у нас Андрей Белоусов, как он грамотно советует Владимиру Путину, что делать, что не делать. Теперь, видимо, эту роль занял как раз Орешкин, пока Белоусов с дронами разбирается в Министерстве обороны нашей. В общем, я правильно вас услышал, что пока что не хотят замечать главного такого очередного слона в комнате, поэтому эту проблему никак и не решают, и не могут решить.
Но это мой любимый пример, да, в клуб анонимных алкоголиков в Соединенных Штатах. Там всегда, вот все видели это в фильмах, как встает человек, говорит, что «Здравствуйте, я Николай, я алкоголик», и все хлопают. Да, любое решение проблемы начинается с формулировки проблемы. И на этом форуме в частности, да и вообще, повторюсь, в целом по дискурсу видно, что, ну, не видят как бы проблемы, да. Даже тот же Орешкин, уж, наверное, его речь больше других, всем рассказывала, что на самом деле ничего не поменялось. Курс нормально образуется вследствие баланса импорта и экспорта, просто вот мы там платежный баланс не так оцениваем, еще что-то не так делаем, но вот это вы не умеете, мол, анализировать и прогнозировать, а на самом деле это ваша проблема, а не проблема рынка. Все же мне кажется, что это такое, что по-английски называется denial, да, когда вот человек отказывается принимать реальность. Ну, или по каким-то причинам хочет считать, что вот нормальность, которая была, она сохранится, останется и сейчас проявит себя в полную силу. Ну и потом, мне кажется, что все это строилось, сейчас вот эта система расчетов, она такая слеплена из известных материалов, очень на скорую руку, и у нее получились вот просто такие побочные эффекты. Она де-факто работает как бартер, совокупность вся расчетов в национальных валютах, каких-то там криптовалютах и прочем. Просто в результате, ну и после санкций на биржу, конечно же, это был такой последний гвоздь в эту крышку. Появилась какая-то новая система, которую они сами еще изучают и до конца не поняли. Как только поймут, я думаю, что она получит какое-то оформление, описание. Ну и дальше уже будут делаться выводы о том, как ею управлять.
А в этом ключе тогда, насколько вообще велика проблема бюджета, его дефицита на следующий год? Потому что, ну, с одной стороны, действительно, показатели пугающие, с другой стороны, если рубль нарисованный, то его в какой-то момент можно нарисовать любым и свести этот бюджет один к одному, или же нельзя?
Проблема бюджета, как мы с вами многократно обсуждали, остается ключевой. Не было бы этой проблемы, на самом деле никто бы рубль даже и не обсуждал. Компаниям порекомендовали бы как-нибудь там что-нибудь затянуть, заткнуть, завязать и разбираться со своими проблемами самостоятельно. Но, конечно, ключевая вещь – это дефицит бюджета. Поэтому все обсуждается на столь высоком уровне. Повторюсь, очевидно, по прогнозам Минэка, по там рассказам Минфина, потому как сверстан бюджет, в конце концов, не так давно это состоялось, и уже видно, что предпосылки малореалистичны, и даже Антон Силуанов это уже признает, что для него достаточно оперативно. Для них всех такой рубль неожиданность. Я бы не стал считать, что это какая-то желанная вещь, за которой долго гнались и там переусердствовали, например, да? Это какой-то тяжелый побочный эффект. На пути к устранению этого тяжелого побочного эффекта, тяжелого осложнения для бюджета, стоит Центральный банк. Никто не может ничего сделать с курсом, кроме Центрального банка. Курсообразование находится в его ведении. А Центральный банк твердо стоит на своем. Он говорит о том, что и так инфляционное давление, значит, проникает изо всех щелей и дыр. Впереди повышение НДС со всеми сопутствующими параллельными повышениями там, сборов и прочего, прочего, прочего. Давайте-ка подождем для начала, посмотрим, как это будет выглядеть. И дальше уже будем говорить о более низких ставках, и, соответственно, тогда может быть каком-то более низком курсе рубля. Но это все как бы некогда погодя. А искусственно манипулировать рублем ЦБ, по всей видимости, пока не готов. Он как бы считает, что это механизм ребалансировки экономики. Но ЦБ, в принципе, с начала войны последовательно стоит на стороне сберегающих граждан и компаний. То есть высокие ставки и сохранение стоимости рубля. Но это все, в принципе, такая последовательная парадигма, и перерисовать курс никто, кроме Центрального банка, сейчас не может. Хотя допускаю, что если удастся каким-то там админресурсом это изменить, как-то на это повлиять, то, конечно, многие с удовольствием это бы сделали.
Ну вот да, мне кажется, тот же Центральный банк мог бы закупить долларов, то, что есть на рынке, и, в общем, уже только этим как-то подействовать на этот курс, ну, либо напечатать больше рублей.
Центральный банк, конечно, не может купить долларов, потому что ни долларов нет, рынка долларов нет, ни Центральный банк с ними ничего не может делать вследствие санкций, ни нету биржи, на которой торговались бы рубли к долларам и так далее, и так далее. Но это, конечно, не означает, что нет инструментов интервенции. Все-таки все еще есть юани, все еще есть разные, видите, там мы знаем, что что-то делается с золотом, потому что ликвидности на юаневом рынке не хватает, то есть как-то интервенции происходят и через золото. Но вот это реально ограничивает Центральный банк. Про печатание рублей, так они печатаются. Повторюсь, что механизм, по всей видимости, ослабления рубля будет именно сначала через падение рынка госдолга, далее уже с распространением на валютный рынок. Но ровно так было в 98 году, не устаю вспоминать, что если вы спросите какого-нибудь человека совсем старшего поколения, который застал 1998 год, то у этих людей, как правило, слово «дефолт» будет ассоциироваться с падением курса рубля. Они расскажут вам в первую очередь именно про изменение курса, если вы их спросите про дефолт. Хотя они же знают прекрасно слово «девальвация», они же там понимают, наверное, что существует два термина. Но ни у кого в голове, не так в массовом сознании, дефолт не ассоциируется именно с невыполнением обязательств заемщика. То есть тогда сначала лопнул рынок долговой, а потом уже пришлось девальвировать рубль, изменить валютный режим, тогда тоже был валютный коридор и тому подобное. По всей видимости, сейчас пойдем по той же дорожке. То есть если сложится ситуация, при которой действительно разразится полномасштабный долговой кризис в России, бюджетный кризис, для этого нужно где-то еще 4 триллиона дефицита бюджета к тому, что уже формируется. Дальше печатание рублей просто принимает такие обороты, когда нужно что-то делать радикально новое. И тогда уже можно будет обсуждать, как в каком порядке кто будет коллапсировать. Я также добавлю, не перестаю повторять, что рубль радикально переоценен. Эта сила, она временная. За последние 3 года похожую штуку уже видели. Напомню, 2022 год, когда рубль радикально укрепился, не так неожиданно и тоже необоснованно. Равновесие вернется. Просто рынка нет, поэтому это равновесие будет устанавливаться тогда, когда ему угодно, а не сразу по мере поступления там соответствующих новостей.
А как-то стоит нам реагировать на новость о том, что Центральный банк снимает ограничения на вывод валюты из России, которые они вводили в 2022 году?
Ну, реагировать можно только как на сигнальную новость. Это по существу не меняет совершенно ничего. Потому что это разрешение распространяется только на резидентов России, то есть россиян, и резидентов так называемых дружественных стран. Нерезидентам выводить не дают. Вот они вывели бы, наверное, существенную сумму с каким-то значимым удовольствием. Ну, а резиденты и так выводили все, что хотели, только делалось это с промежуточной такой ногой, да, вы сначала рубли переводили куда-то там в Казахстан, Армению и так далее, там уже конвертировали их в какие-то валюты и дальше продолжали свою цепочку конвертации, оставив по дороге, конечно, комиссию кому-то там в соседних странах. По всей видимости, эта схема останется основной, честно говоря, потому что действуют санкции. То есть, хорошо, разрешили выводить, но нужно, чтобы были банки, от которых это будут принимать, у которых есть, соответственно, корсчета, там, в ЕЦБ или в Федрезерве, или в соответствующих банках, точнее, работающих с Федрезервом. Это все такая непростая история. То есть то, что ЦБ разрешило это делать, это явный сигнал, что ЕЦБ хочет как-то поспособствовать более слабому рублю какими-то вот такими мягкими мерами без прямого вмешательства в рынок. Потому что, идея понятна, да? Разрешили выводить, сейчас кто-то купит валюту, спрос на валюту подтолкнет рубль ниже, и, соответственно, получится какое-то его естественное ослабление. Но мы уже видим, опять же, при акции рынка, что просто так мал круг лиц, которым это было бы интересно. Все, кто хотел из резидентов, все уже вывели. Ну и, во-вторых, есть осложнения, связанные непосредственно с банковской системой, которые, по сути, мало что меняет по факту, даже при таком вот корректировке такой мягкой разрешенных операций.
Вот касательно банковской системы, также на форуме ВТБ Максим Орешкин так невзначай сказал, что да, у России небольшой долг, да, занимать, конечно, сейчас довольно дорого, но нам надо как-то придумать... увеличить долг за счет средств россиян. Я на разных форумах финансовых сразу увидел несколько заголовков из разряда «Вот, депозиты сейчас будут отбирать». Как вы оцениваете это заявление?
Честно говоря, не слышал деталей, но все заявления этого рода у меня всегда вызывают большой, огромный вопрос. Уж особенно, если об этом действительно господин Орешкин говорил, потому что уже господин Орешкин точно понимает, как работает банковская система. Если человек принес деньги в банковскую систему и положил их на депозит, то он уже сделал все возможное для того, чтобы профинансировать федеральный бюджет. Это функция банков дальше выдать кредит, в том числе Минфину. А как можно распрямить эту цепочку? То есть там просто забрать деньги у граждан и не платить им проценты? То есть, ну, какое-то хищническое такое, не знаю, кредитование в ущерб какой-то группе сберегателей. Мне сложно себе это представить. Это, конечно же, спровоцирует серьезные проблемы со стороны пассивов банков. То есть люди просто начнут наверняка снимать деньги, те, кто может, те, как могут. Ну и смысл-то не очень понятен. Ну, у вас пока есть возможности финансирования. Такое...
Расплывчатая формулировка у него, он не говорил прям про депозиты, он говорил, что вот про деньги населения. Возможно, он имел в виду какие-то, не знаю, дешевые ОФЗ военного времени. То есть, чтобы для Минфина это было не по 13%, а под 7%, как они сейчас в юанях выпускают. Возможно, еще что-то. Возможно, просто обеспечение дальнейших выпусков ОФЗ будет гарантироваться там, вкладами через банки все это. Ну, хотя это так или иначе уже сейчас происходит. То есть, да,
нет,
здесь
есть более хитрые,
гадать, но сам факт.
Есть более хитрые схемы. Ну, например, вы занижаете купон, то есть выплачиваете в текущих процентах мало, но при этом вы, то есть я как ваш кредитор продаю вам эту облигацию, то есть даю в долг очень дешево. Ну, например, что я имею в виду? Вот Минфин хочет занять 100 рублей. И не хочет платить на них 16 годовых там, или 13 годовых, неважно. Минфин как бы занимает 100 рублей с условием, что он будет платить на них там, 5% годовых, то есть 5 рублей в год. Но на самом деле я ему в этот момент перечисляю, скажем, не 100 рублей, а 60. То есть через какое-то время он мне вернет как бы вот эти 40 рублей разницы, плюс еще всю дорогу он мне будет платить по 5% годовых. И вот эта разница как бы компенсирует то, что я недополучил из текущего купона. Скажем, например, такие схемы существуют. Есть еще несколько, их так на пальцах объяснять не очень удобно, но как бы это возможно. Так или иначе, это управление дюрацией долга Минфина. Казначейство Министерства финансов Российской Федерации, к сожалению, все еще компетентно и такие штуки делать умеет. У меня вопрос, кто пойдет кредитовать добровольно на таких условиях? Ну, то есть вот вам предоставляют выбор. Значит, либо деньги Минфину без возможности их забрать, там, не знаю, на 10 лет под честное пионерское и вот с такой ставкой, ну и как бы вы получаете даже более-менее рыночную доходность, либо вы просто идете на рынок ОФЗ, покупаете ОФЗ и получаете всю ликвидность, возможность ее продать в любой момент и текущие выплаты. То есть либо надо будет реструктурировать госдолг и вообще затрагивать всех его держателей, прям пересмотреть купон, установить новый купон по отдельным выпускам. Конечно же, сразу упадет их цена, ну и текущие расходы Минфина на обслуживание уменьшатся. Ну, либо мне сложно представить, как это сделать недискриминационно, чтобы вот кто-то вот дал вот на этих ущербных условиях, а все остальные дальше могли бы существовать в каком-то там другом мире. Так не бывает. То есть либо это насилие какое-то совершенно такое действительно уже варварское по отношению к сберегателям, либо реструктуризация долга, но тогда это полноценный кризис на рынке госдолга в том или ином виде, как мы только что говорили.
Ну, я так понимаю, что госдолг Российской Федерации в первую очередь держат банки, и они так или иначе принудительно этот госдолг покупают, добровольно принудительно, поэтому, может быть, и не будет особого падения, и, ну, распродаж уж точно здесь не будет никаких.
Распродажи точно будут, другое дело, что там дальше более хитрый этап, что банки могут держать госдолг по номиналу, независимо от рыночной цены, они их могут положить на специальный счет и сказать, что мы держим до погашения, поэтому учитывать будем по цене 100%, да, чтобы не было влияния на капитал. Но нет, это будет слишком большой мисмэч в потоках. То есть банки же, они же не просто кредитуют, они дали Минфину, но у кого-то взяли, и банкам надо обслуживать свои обязательства. Если Минфин внезапно прекращает выплачивать им там миллиард в год, а будет платить всего лишь 500 миллионов вместо этого, а дальше банкам-то откуда брать деньги на обслуживание тех обязательств? То есть банки, они живут, так сказать, на процентик, да, вот как во всех анекдотах. Они берут под, там, не знаю, 10 и дают в кредит сразу же под 13. И вот на эти 3% и живут. А дальше тогда складывается ситуация, что, ну вот в данном рассматриваемом гипотетическом сценарии Минфин приходит и говорит, 13 больше платить вам не буду, буду платить 5, когда-нибудь отдам. Но вот пока, значит, денег нет, но вы держитесь. Нет, это все очень сложные схемы, которые, конечно, имеют системные последствия, и, конечно же, цена этого долга на рынке, безусловно, упадет, независимо от того, почему там будут учитывать банки. И доверие к банковской системе под вопросом сразу. Ну и, в общем, это сложное решение. Боюсь, что оно будет вынужденным в той или иной форме, повторюсь. Я не единственный возможный вариант описал, но он такой, наверное, самый простой и самый понятный. Но это все в любом случае очень дорого обойдется финансовой стабильности.
Ну и в конце хотелось бы обсудить ключевую ставку, которую в декабре Центральный банк будет как-то обсуждать в последний раз. Как вам кажется, будет ли он снижать эту ключевую ставку? С каким шагом, если будет снижать? Все-таки инфляция, ну, по крайней мере, официальная инфляция показывает очень позитивные данные.
Да, действительно, инфляция – это основной вводный момент, позволяет говорить о том, что можно дальше немножко снизить ставку. Спешить точно никто не будет, потому что инфляция стала волатильной. Она очень может быстро вернуться опять к там, 8% год-году, буквально за такие же несколько недель. Ну и плюс, повторюсь, впереди повышение НДС и сборов. И по опросам, по инфляционным ожиданиям видно, что и бизнес, и население озабочены этим обстоятельством. Поэтому, наверное, снижение будет, но в пределах 50 базисных пунктов, что, как обычно, при нынешнем уровне ставки следует воспринимать как косметическую операцию, опять же, как сигнальную функцию, но не как настоящее смягчение монетарной политики. Вот если действительно проинфляционный эффект от НДС будет низким, и если данные по инфляции продолжат выходить весьма сдержанными, ну и, соответственно, если экономика остальная останется вот такая в полуобморочном состоянии, еле-еле движущейся, тогда да, тогда, наверное, можно будет обсуждать уже какое-то более существенное смягчение монетарной политики. Но опять же, обратил бы внимание, что теперь, наконец, в официальном дискурсе появились уже точки зрения. Вот там это глава Нацсовета, если я не ошибаюсь, Московской биржи сказал, что все, двузначные ставки с нами на несколько лет. Я уверенно придерживаюсь этой точки зрения, что там ниже условно 12% ставка ни при каком сценарии во время войны ниже уйти не может. Но в любом случае это было бы, конечно, уже существенное изменение. Однако, повторюсь, сейчас об этом говорить крайне преждевременно. Пространство для смягчения монетарной политики есть. Даст ли оно кому-то существенно там подышать или принципиально ли изменит бизнес компаний, которые оказались в сложной ситуации? Безусловно, нет. И, в общем, это будет просто такое упражнение балансировочное. Надо будет пройти по канату Центральному банку. С одной стороны, не спровоцировать ожидания слишком сильного смягчения ставки, но, с другой стороны, все-таки и не похоронить надежды на движение ставки вниз, потому что, ну, повторюсь, от ожиданий и вот их эволюции зависит очень многое. российская экономика находится в крайне хрупком таком состоянии и положении. Санкции, очевидно, работают, и, в общем, ухудшение в конце года носит драматический характер. Так что тут вот такой, как бы, трюк нужно совершить, и угодить и тем, и другим, и поставить все это на паузу до поступления новых данных хотя бы за январь.
А делать какой-то прогноз на конец следующего года можно? Вот все ждут там, что в следующем году год закончится со ставкой 12%. Это вообще реальные прогнозы? Этот трюк, он закладывает такие показатели?
Нет, нельзя, мне кажется, ставить на 12%. Во-первых, нельзя делать прогнозы. Вот повторюсь, что единственная рациональная вещь, которой мы с вами имеем право заниматься во время войны, это говорить о каких-то сценариях. Потому что, вот то, что происходит в политической сфере, думаю, что вы со мной согласитесь, это как в анекдоте про блондинку, которая встречает динозавра, да, с вероятностью 50%. Либо встречает, либо не встречает. Договорятся, либо не договорятся. Совершенно непонятно, что там будет. И проблема в том, штука в том, что это все радикально меняет. Если вдруг произойдет хоть какое-то улучшение геополитической ситуации, то есть хоть в каком-то виде прекращение огня, это одна история. Это куда более благоприятный сценарий для российской экономики и для ставок в частности. Если сохранять статус-кво, совершенно непонятно, откуда придет улучшение. Наоборот, мы видим все три года, что ресурсы расходуются быстрее, чем аккумулируются доходы. Так и останется. Центральный банк дальше будет пытаться замедлить экономику, сохраняя высокие ставки, чтобы как-то сохранить баланс потребления и расходов. Ну и, конечно, в России сложилось то, что называется фискальное доминирование. Да? Бюджет будет прямо влиять на то, какими будут ставки. Ну, а здесь можно вернуться к началу нашей беседы. Да? Смотри, пункт первый, как обычно. Бюджет переживает крайне трудные времена в силу ряда причин. Поэтому я бы сказал, что вот при такой стагнирующей экономике, более-менее благоприятной инфляции, а инфляция в следующем году ниже 6% не получится никак. Надо будет посмотреть на текущие темпы во второй половине года. Но вот при статусе кво ниже 14% в конце 2026 года ставку ЦБ мне предположить крайне сложно.
Понял вас. Спасибо большое. Спасибо, что ответили на вопросы. Следующий год будет очень интересным с точки зрения экономики. Николай Корженевский, экономист, был с нами. Спасибо.
Благодарю.
Это была программа «Курс по традиции». В конце выпуска попрошу поддержать нашу работу лайком. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. С вами был Богдан Бакалейко. Хороших выходных. Берегите себя. Пока-пока.